генеральный партнер программы, финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. На стройплощадке в Дашковой песочне, где возводится один из новых и самых масштабных по размерам храмов Рязани в честь святителя Василия Рязанского, продолжаются работы по возведению стен будущего Дома Божьего. В начале ноября на площадке полным ходом шла заливка 200 кубометров бетона на южной, юго-восточной и восточной сторонах возводимого здания. О том, как шла эта работа, смотрите в нашем следующем материале.
Поистине народная стройка. Именно так ее называют в городе. И именно сюда принять участие в деле возведения Дома Божьего приходят люди совершенно разных специальностей, разного возраста, всем миром, общими усилиями, не жалея времени и самих себя. В наше время пример, который показывают прихожане строящегося храма, можно считать уникальным. В начале ноября температура на улице, немного отступив от курса на зиму, прогрелась выше 0 градусов. Но тут же начавшийся ветер, слякоть и грязь, столь неприятные для людей, не могли помешать строительному процессу, для которого главное, чтобы не было сильных холодов.
Ну все там, с ним потихонечку,
да.
Начинаем.
Для своих прихожан и духовенства храма протоиерей Александр Гривин – пример. Смотря как он старается, какие силы прилагает, как можно оставаться в стороне. Отец Александр здесь и утром, и днем, и вечером. Он каждому найдет дело, для каждого найдутся и добрые слова наставления, укрепления и ободрения. Пусть у кого-то не выходит сразу делать все как нужно, но батюшка утешит, укажет на ошибки и обязательно покажет, где человек допустил промах. Нравится и то, что все здесь как в настоящей и большой семье. Духовенство, прихожан, всех, кто старается оказывать храму поддержку, впереди ожидает еще очень много работы. Но плоды этих трудов уже можно видеть.
Происходит заливка 200 кубов бетона. Это позволит нам продвинуться дальше, сделать своды храма в честь святителя Василия Рязанского. И по времени, можно сказать, сокращает год строительства. Если бы этого не сделать, то нам бы пришлось бы ждать весны, заливать, и после этого только делать опалубку. А сейчас вот происходит все промыслительно и все удачно. Дай Бог сил всем, кто участвует в строительстве этого храма.
Теперь храм ожидает следующего этапа строительства, и работы поднимутся выше. Уже будет собираться опалубка под своды, и кроме того, предстоит вязка арматуры с северной, западной и северо-восточной сторон. И здесь вновь на помощь придут верующие. Люди понимают, насколько нужен здесь храм, и отзывчивых много. Такой общий, важный и полезный труд сближает и делает людей счастливее, потому что они точно знают, к чему стремятся.
5 лет назад в Рязани открылся первый православный детский сад, который назвали «Василек». На днях он отметил свой небольшой первый серьезный юбилей. Среди почетных гостей был митрополит Рязанский Михайловский Марк, который поздравил воспитателей, детей и их родителей с юбилеем.
Раз, два, три! Еще раз!
Детский сад был открыт при православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского и является его структурным подразделением, начальной ступенью православного воспитания и образования детей, которые затем ребята могут продолжить уже в гимназии. 5 лет – первый юбилей, и хотя это не очень большой срок для многих ребят, это стало тем временем, которое они прошли рука об руку с воспитателями, готовясь к следующему серьезному этапу своей жизни – обучению в школе. А для руководства садика и воспитателей прошедшие годы дали возможность уточнить принципы построения работы.
Мы стали взрослее все. И мы, и директор, мы, и замы, и педагоги, и учителя, да и детский сад стал взрослее. Почему? Потому что, во-первых, у нас сейчас есть полное оборудование, которого не хватало, когда мы начинали. У нас есть понимание того, что мы именно сейчас уже хотим и туда, куда мы идем. То есть сейчас более все ясно. То есть программы все наработаны. Уже идет такая, знаете, уже обыденная работа. Обыденная работа, каждодневная, спланированная. Поэтому же легче.
Свое название «Василек» сад, как и православная школа, получил в память главного рязанского небесного покровителя, святителя Василия. Здесь закон Божий не просто отдельный предмет. Он проходит через весь уклад жизни детского сада. Здесь и правила поведения христианина, беседы с детьми и, конечно, молитва. Помогает знакомиться с этими простыми истинами детям духовник сада, священник Павел Коньков. Кстати, при учреждении действует свой храм, и что особенно отрадно, здесь совершаются богослужения, во время которых воспитанники причащаются святых христовых тайн.
Наши детки, они дают такой заряд бодрости и энергии, потому что они приходят в храм, они со своей, знаете, такой непосредственностью и всеобъемлющей любовью, они воспринимают здесь все с такой какой-то, знаете, искрой счастья, и поэтому вполне могут себе позволить помахать рукой священнику, когда он закрывает царские врата, или там после службы подойти, приобнять. Они чувствуют все это гораздо ярче и не стесняются проявлять свою любовь, ответную любовь, к богослужению.
Ребята от самых младших до тех, кто в следующем году будет стоять на своей первой школьной линейке, продемонстрировали гостям, пришедшим на юбилей садика «Василек», свои умения и творчество. Проявили себя и взрослые, не только в подготовке детей, но и в создании общей атмосферы торжества, в украшении зала, напоминавшего яркую поляну с цветами, где, конечно, царствовали васильки.
Остается только порадоваться за вас. Дай Бог, чтобы вы впитывали ту хорошую, добрую атмосферу, которая есть здесь, и чтобы вы выросли хорошими, добрыми людьми, настоящими христианами и верными гражданами нашего возлюбленного Отечества. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.
Благодаря старанию ребят, их родителей и воспитателей, праздничный вечер получился красочным, интересным и наполненным ощущением детской непосредственности и доброты.
На этой неделе в Пронском Спасо-Преображенском монастыре проводились курсы повышения квалификации для клириков Рязанской епархии. Занятия организованы по благословению правящего архиереи и имеют целью углубление знаний священнослужителей в пасторской и общекультурной сферах, а также обсуждение наиболее актуальных проблем жизни Русской Православной Церкви.
И благослови достояние Твое.
Каждое благое дело должно начинаться с молитвы. Конечно, духовенство, которое прибыло в Пронский монастырь на впервые организованные на Рязанской земле курсы повышения квалификации для священников, приняло молитвенное участие в божественной литургии, которую возглавил владыка Марк. Древняя Пронская обитель приняла в своих стенах священнослужителей с различных приходов Рязанской земли. Именно здесь, вдали от суеты, мирских забот и привычного уклада жизни, у батюшек появилась возможность обратить особое внимание на процесс своего образования и усовершенствовать свои знания благодаря опытным специалистам, преподавателям Рязанской духовной семинарии. Каждый священник, прибывший на курсы в разные годы, окончил свое обучение в главной духовной школе города. Однако мир не стоит на месте, и как в специальностях учителей или врачей, в непростом священническом служении тоже необходимо постоянно обновлять и пополнять багаж своих знаний. И особенно это касается духовенства, приходы которых находятся в глубинке, в селах и небольших районных городах.
Мы знаем, что, например, врачи постоянно должны проходить переподготовку. То же самое и в отношении многих других специальностей. Люди получают образование, и этот процесс должен быть непрерывным. Человек, во-первых, должен сам получать дополнительное образование, сам читать, изучать что-то новое. Но, тем не менее, самообразование и образование – это разные вещи. Когда человек предоставлен сам себе, он зачастую, может быть, не знает, на что обратить внимание, на чем сделать акцент. А когда им помогают в этом преподаватели, опытные люди, которые занимаются той или иной темой, то ему становится легче.
Во время официального начала занятий владыка Марк затронул проблемные вопросы священнического служения, подчеркнув актуальность совершенствования знаний и навыков в условиях современной действительности и вызовов, которые ставятся перед церковью гражданским сообществом.
Жизнь переходит, в том числе и на виртуальные площадки, социальные сети, интернет и так далее. И люди задают вопросы самые разные. И важно, чтобы священник был в курсе, чтобы он понимал, и, конечно, не только понимал, но и являл собой образ священнослужителя, грамотного, целеустремленного, человека, который всегда повышает свой уровень образования, который что-то читает.
На занятиях нет задачи повторять заново семинарский курс. По решению преподавателей необходимо сконцентрировать внимание на изучении того нового, о чем не говорилось в семинарии, что появилось относительно в недавнее время и знание чего может реально помочь клирикам в их пасторской деятельности. Иными словами, чтобы курсы были не для галочки, а для реальной пользы, и чтобы учиться было интересно. Задача курсов – ознакомить с тем, что нового появилось в церковно-государственных отношениях, отношениях с другими конфессиями, каноническом праве и так далее. Кроме того, священникам дана возможность узнать что-то именно в практическом плане. На уроках также можно задать интересующие их вопросы.
17 ноября в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие фотовыставки «Красота сокровенная. Забытые храмы Мещерского края». Она была организована при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2015-2016» и посвящена проблеме сохранения архитектурных памятников Рязанской области.
Эта дивная фотовыставка стала завершающим этапом проекта Касимовской епархии «Сокровища Мещерского края», который был направлен на изучение и сохранение старинных храмов, обладающих исторической, культурной и архитектурной ценностью. Выступая перед гостями экспозиции, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий подчеркнул, что представленные работы должны быть не поводом к унынию, но призывом к действию, к тому, чтобы объединить усилия и постараться сделать все возможное для возрождения уникальных церквей, которые, несмотря на нынешнее состояние, еще могут быть спасены.
Смысл в том, чтобы она как раз печальной не была, потому что тут пока не о чем печалиться. Может быть, не пока, а уже не о чем печалиться. Храмы эти я бы назвал не разрушающимися, а возрождающимися. Когда мы только это начинали, я вообще не знал, какой будет результат, к чему это приведет. Надеялся, что к чему-то хорошему, но не ожидал такой реакции. Оказывается, везде, где бы ни начиналась такая работа, вокруг этого места тут же начинают собираться люди, буквально не из ниоткуда. И после какого-то периода складывается приход даже. Эти люди сами начинают заниматься вот этими руинами. И где-то происходит самое настоящее чудо.
Экспозиция, которую составили 33 снимка, появилась в результате совместной работы фотографов, журналистов, сотрудников Касимовской епархии, местного духовенства, художников, архивистов, историков. Было зафиксировано 46 храмов 17-го начала 20 веков на территории 8 районов Рязанской области. Среди них 7 памятников истории и культуры федерального значения, 6 регионального и 14 объектов, связанных с именами русских дворян, путешественников, литераторов, художников и архитекторов, среди которых и московские дворянские фамилии Ушаковых, Волконских, Протасевых. Велика вероятность, что для проектирования храмов с неопределенным сейчас авторством привлекались знаменитые зодчие, в частности, казаков.
То, как авторы идеи, этой совершенно уникальной идеи, подошли к ее воплощению, дает всем нам на самом деле надежду на изменение ситуации. Взгляд на эти святыни, светлый, пронзительный, теплый, в разных красках и свете, все это вдохновляет. Вообще, мне кажется, дорогие друзья, сегодня мы видим пример отношения к делу. К делу, когда мы не должны опускать руки.
По словам автора проекта Анастасии Фазлеевой, идея родилась из желания спасти разрушающиеся святыни, обратив на них внимание общественности. Кроме того, Анастасия является секретарем комиссии по строительству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия Касимовской епархии. Одна из задач комиссии – учет храмов. При составлении реестра и была выявлена цифра 46. Состояние церквей требовало срочных действий, причем комплексных. Таким решением и стал проект, к участию в котором Анастасия привлекла своих друзей-фотографов и исследователей-историков. Участники проекта не просто фотографировали храм. Они собирали интересные сведения о его истории в архивах и у местных жителей. Фиксировали состояние храма с помощью 3D-моделей.
Я считаю очень важным, что за этот год была начата серьезная исследовательская работа в отношении этих храмов. И в сотрудничестве с Государственным архивом Рязанской области и их замечательными сотрудниками мы смогли, по крайней мере, в общих чертах собрать весь корпус известных на данный момент архивных документов касательно этих приходов. Ведь очень часто получается, особенно в отношении вымерших деревень или каких-то усадебных храмов, что мы не знаем вообще их историю, мы не знаем иногда даже год постройки. И, кстати, так и не выяснили в отношении некоторых объектов, например, храма в Шеенке. До сих пор неизвестен год постройки, это придется еще отдельно исследовать.
Не так давно выставка с успехом экспонировалась в Москве. Создатели же проекта останавливаться на достигнутом не собираются. Уже создан сайт, где будет собрана не только фотогалерея храмов, но и все сведения о них, которыми располагают авторы. Сайт призван стать картотекой, аккумулирующей сведения о всех православных святынях Касимовской земли. Как было высказано участниками торжественного открытия экспозиции, такая работа авторов проекта позволит изменить ситуацию к лучшему и помочь в восстановлении рязанских святынь, так как в этих храмах до сих пор жива молитва и чувствуется особое присутствие Божие. Кстати, в завершении официальной части владыка Дионисий пригласил всех неравнодушных присоединяться к проекту и помогать в деле восстановления былой красоты некогда поруганных православных святынь. Если вы располагаете какой-либо исторической информацией об одном из храмов проекта, либо желаете участвовать в деятельности по изучению и сохранению церковно-исторического наследия, свяжитесь с авторами проекта, обратившись в Касимовскую епархию.
Продолжаем нашу рубрику «Записки паломника Великобритании», подготовленную при участии епископа Скопинского и Шацкого Матфея.
Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад очередной возможности встретиться со всеми вами в рамках о передаче «Записки паломника». В цикле этих передач мы говорим о христианской истории Британии, о том богатом христианском наследии, которое сохранилось в этой стране благодаря многим поколениям общехристианских святых, которых почитают одновременно Восток и Запад. На одной из наших недавних встреч мы говорили о том важном этапе, который начался в истории христианской церкви в Британии на границе V и VI веков, когда папа римский Григорий Великий, которого мы привыкли больше почитать под именем Григория Двоеслова, составителя литургии, которую мы совершаем в течение Великого Поста, направил миссию своих единомышленников к дикому тогда языческому народу англов и саксов, которые стали новыми хозяевами Британии и покорили большую часть острова, но не приняли те древние христианские традиции, которые уже существовали в течение веков на этом острове, а оставались во мраке язычества. Соболезнуя о их невежестве и темноте языческой, папа Григорий направил своих единомышленников, спутников в эту страну, и святой Августин Кентерберийский принес вновь свет православия, свет христианской веры на далекие и оставленные в забвении Британские острова. Но миссия святого Августина не закончилась только в городе Кентербери на юге Англии, в графстве Кент, и не только в Лондоне, который вновь стал центром христианской жизни. Спутники святого Августина направились и в более далекие области Британии, которая не представляла из себя тогда единого какого-то государства, а была разделена на множество маленьких англосаксонских королевств. И вот на севере острова, в городе Йорк, который был исторически древней столицей Северной Британии, под покровительством короля Эдвина получила развитие миссия, направленная святым Августином. И святой Павлин Йоркский, который был преемником в миссии святого Августина, который потрудился именно в северных краях острова Британии, смог установить вновь господство христианской церкви в этих пределах. Йорк таким образом стал второй столицей христианской Британии уже в новом формате, в церкви англосаксонской. И благодаря покровительству короля Эдвина миссия святого Павлина очень успешно развивалась. Многие племена, которые были подконтрольны королю Эдвину, вслед за ним самим крестились. Сам король Эдвин с трудом приходил к принятию христианства, и благодаря только настойчивому влиянию святого Павлина, а также мудрым советам советников, соратников святого Эдвина, он принял крещение. До сей поры в Йоркском соборе сохраняется купель, которая символизирует то место, где когда-то во временном наскоро устроенном деревянном храме король Эдвин принял христианство. Вслед за ним крестились многие из его подданных, и миссия святого Павлина очень широко распространилась на севере Англии. Поэтому мы можем говорить, что именно благодаря трудам этого святого вновь было утверждено христианство на второй по значимости кафедре в Древней Британии, в городе Йорке, который остается до сей поры одним из важных центров христианской жизни на Британских островах. И только два из представителей епископата ныне Англиканской церкви носят титул архиепископа в связи с тем, что их кафедры имеют особенную значимость. Архиепископ Кентерберийский, глава Англиканской церкви, и архиепископ Йоркский, который управляет всеми епархиями на севере острова. И хотя это сейчас иерархия Англиканской церкви, когда-то в течение многих столетий именно так же управлялась и древняя православная церковь в англосаксонских королевствах.
Записки паломника.
Благодаря трудам святого Павлина в Йорке и других городах и других монастырях на севере Англии вновь появились учебные заведения, стали развиваться монастырские центры, и монахи не останавливались только лишь на своих монастырских стенах, они старались свет Христовой веры нести дальше. Среди последователей святого Павлина был известный тоже в Британии святой Бенедикт, бископ, который продолжил труды уже по отшествии святого Павлина в годы неблагоприятные для североанглийской церкви. И благодаря его трудам созидались многочисленные общины, которые славились в будущих веках как продолжатели славных традиций православной церкви и служили многим-многим поколениям сначала англосаксонской элиты и простых людей, а вслед за ними и уже новому поколению, которое впоследствии выросло в такой народ, который мы знаем сейчас под именем англичане или другие жители Британии. К сожалению, развитие православной церкви после второго крещения, благодаря трудам святого Павлина, не было таким спокойным и безмятежным в течение многого времени. Были и времена реакции языческой, когда приходили к власти другие правители, не столь сочувственно относившиеся к христианству. Были времена, когда проповедникам христианства на севере приходилось искать убежище у более гостеприимных южных королей, королей южных англосаксонских государств. Из-за того, что столь неровным и прерывистым была история христианства на севере Англии в течение 6, 7, 8 веков, только благодаря трудам подвижников, которые в монастырях не только освящали свои души воздействием Святаго Духа, но и служили своим ближним, христианство оставалось непоколеблемым и оставалось великой твердыней для жителей севера английских королевств этих веков.
Записки паломника.
Мы можем отметить как особенную благодатную личность для всех, кто изучает историю христианства на севере Англии, святого Кутберта, который являлся одним из наиболее ярких святых древности, который отчасти напоминает подвиг нашего преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим, как известно, подвязался многие годы в затворе и благодаря своей любви был столь значим не только для тех, кто приходили к нему, не только для людей, для жителей, современников преподобного Серафима, но и для животных. И мы знаем многие иконы преподобного Серафима, где он кормит медведя, или видим других животных, притекавших к нему. Точно так же в древние времена на севере Англии подвязался преподобный Кутберт, который не только был утешителем всех приходивших к нему христиан, но и также привлекал к себе многочисленных животных. И есть изображение древнего преподобного Кутберта, который в окружении животных совершал свои монашеские подвиги. Одним из особых подвигов, которые совершали древние английские святые, было погружение в холодную воду морей, которые окружали Британию. И очень часто подвижники таким образом созидали свою душу, покоряя плоть тем явлениям природы, которые окружали их. И преподобный Кутберт также погружался в холодные воды, в это время читая псалмы, другие молитвы. И вот чтобы согреть его, приходили морские животные, чтобы согреть его ноги после вот такого тяжелого подвига. Вот и благодаря именно таким святым, как преподобный Кутберт, широко распространялась христианская вера на севере Англии, и памятники этой веры живы до сей поры. А я надеюсь, что мы сможем вновь встретиться с вами и поговорить о других святынях Древней Британии в наших следующих передачах.
Записки паломника.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.